Похож, да. Так.
Похож, значит, разговариваю с человеком.
Да. Такс. Давно хотел пообщаться, давно хотел в форме интервью узнать некоторые вещи, которые будут полезны, скажем, в неформальном, да, ключе. Ну, не знаю, сразу скажу, что волнуюсь немного, есть волнение, потому что песни, конечно, твои на меня произвели давнее впечатление, ну, такое глубокое, да. Поэтому спасибо изначально за это. Вот. И,
Пожалуйста.
в принципе, нахожусь сейчас в том месте, где ты когда-то был и несколько лет назад, не знаю, как давно уже, но это квартирник в Петербурге у тебя был. Не помню, какой год, не помню совершенно.
А их было не так много, поэтому
Там,
я
наверное.
всего играл там у Гороховского.
Да, вот у Гороховского как раз я сейчас и нахожусь.
Вот, все, это был единственный. А потом еще был какой-то типа квартирник, но там уже не квартира, а клуб
Невский
на
24.
арт-салон на Невском.
Да. То есть, в принципе, можно по пальцам пересчитать и взять в контексте вот эти приезды тоже в будущем. Но перед этим я хотел бы, наверное, отмотать пленку. Изначально проговорим, сколько у нас есть реально времени. Если это
Да
затянется.
сколько угодно, в принципе, тут у нас город завален снегом, и все, что должно было произойти, все отменено.
Хорошо. Тогда по
Вот
наитию
поэтому,
действуем.
да.
Хорошо, давай начнем с самого начала. Что я точно знаю? Я ничего не знаю о раннем периоде твоей жизни, который связан с тем, что ты выбрал музыку. Я только знаю, что ты был студентом архитектурного, ну, нашего ХИСИ, да, и что была группой Мост и так далее. Но я бы отмотал это немножечко раньше.
Да, я не понял, ты говоришь нашего? Кто же там учился?
Ну нет, я в Харькове рос фактически всю жизнь, поэтому.
А, все, я понял, я ж не знал.
Да, вот поэтому как мельком мы виделись, но никогда не общались толком. Ну так.
Я понял, понял.
Вот, поэтому давай мы начнем с того, что в принципе, поскольку ты одна из ключевых фигур, в принципе, группы «Разные люди» и, ну, скажем, один из стержней, да, то, в принципе, интересно было бы в книжке отразить и несколько вот таких ранних эскизов того,
Я понял,
где
понял,
ты родился,
понял,
где вырос и как,
понял,
собственно,
понял, понял.
началось. Расскажи, пожалуйста, вот краткую биографию в таком вот.
Давай, давай. А ты как-то фиксируешь, ну, какая-то запись, может быть,
Да,
что-то?
аудио есть. Если тебе
А, все отлично.
понадобится, я могу тебе тоже сбросить
Да
аудио.
не, я просто, чтобы я как бы расскажу, что было с чем работать, ну.
Да, люди, я объясню в двух словах. Есть аудиозапись в течение полутора недель переводят в текст, тексты я редактирую, потом высылаю человеку, с которым я
Все
общался,
великолепно. Супер,
и у
супер.
нас есть материал для работы с книгой.
Хорошо, значит, смотри, в двух словах, да, я родился в Хабаровске, и до 15 лет жил там. У меня очень интересная история семьи, то есть они там как бы во время революции раздуплились, что надо бежать, и до того, как их раскулачили, все продали и сели на телеги и уехали на Дальний Восток. Вот. Тем не менее, там их настигла рука. И деда репрессировали. Вот. А он был тигроловом, там ловил тигров, такая артель была Богачева. Очень интересная. Я читал книги, то есть, ну, и пока мне отец не сказал уже в зрелом возрасте, что это вот одним из участников, ну, когда я стал интересоваться, то чего. Вот. А я слышал, как бы, там это такая была очень знаменитая история, что это только вот эта артель, которая ловила тигров уссурийских и амурских и отправляла их везде. Вот. И потом бабушка вернулась сюда, назад, и перетащила нас.
А бабушка изначально родилась в Харькове.
Нет. Нет. Изначально они все, один дед из Прилуг.
Так.
Вот. То есть это Украина. И они с Украины убежали, ну, на Дальний Восток. Время революции, когда началось раскулачивание, они были достаточно зажиточные. Ну, как бы, там у них были там какие-то, сколько-то голов скота, сколько-то земли, пруд какой-то там. Ну, в общем, много работали. И рассказы о революции – это отдельная, как бы, история, поэтому. Вот, то есть они убежали, а потом там их таки настигло, и они жили. И я, слушая деда там, язык его, который когда он говорил, ну, я просто не понимал, что это украинский язык. Такой суржик. Ну, вот они потом все-таки зов, так сказать, они мечтали вернуться назад. То есть бабушка, получается, уехала, когда ей было на 10-го года, ей было там порядка 15-20 лет. Когда они уезжали, все же была как бы молодая. Вот, и они вернулись, потом перетащили нас. Вот эта история, как бы, как я, кто я такой, это я на всякий случай, потому что Саня как бы меня долбит, что я русский, и вот эта вот тема, ну, почему ты был русским, стал украинцем. Я говорю, Саня, я всегда был украинцем, но от того, что я не знал украинский язык, ну, вырос там, да, вот эти 15 лет, но все равно это, ну, как бы, не дает права мне открещиваться от себя, так сказать. Но это на самом деле к политике не имеет никакого отношения.
Да.
Вот. Затем я играл на танцах в 9 классе. Опять же, благодаря сестре я выучил там, разучил гитарку. И во дворе пел песни. Интересный один факт. Я в 79-м переехал. Вот в 78-м году в Хабаровске во дворе я пел песню «Дым сигарет с ментолом». Будучи в 7 классе, это был где-то вот грань 77-78 года. Понятно, да? То есть группа Нэнси, которая говорит, что где-то про любовь, про несчастную, что-то типа в 81-м году он написал эту песню, и она птичкой перепорхнула на несколько лет назад и прилетела на Дальний Восток. Вот. Как и субмарина. То есть, и же с ними там на танцах я пел такие песни, которые тогда нельзя было, ну, как бы, западных исполнителей. И были просто переводы. И мы там «Нема китепа», вот это «Не бросай меня», или там «Роберта Флаг», «Киллер Ми Софтли». Это все. Я их узнал первыми на русском языке. Вот, чудесные песни, а потом уже услышал в оригинале.
А вот скажи еще такой нюанс. Вот есть вот те люди, у которых я беру интервью, у них судьба складывалась по-разному. Было так, что родители слушали такую музыку, там, или дедушки, или бабушки. А бывало так, что ну, приходилось, так сказать, в кавычках воевать. Да? То есть запрещали, отбирали, посылали. Нет, я буду слушать эту музыку, нет, я буду ее заниматься. У тебя вот как было?
Абсолютно ничего не было по поводу музыки с родителями, потому что мы были достаточно, как бы сказать, рядовая, бедная, наверное, семья, да? То есть, ну, в каком-то там 77-м, 76-м году, ну, сначала батя допустил меня до магнитофона, который, знаешь, такой вот, там радио, магнитола, а вверху бобины.
Да.
Вот сначала я прослушивал те бобины, мне было страшно интересно, они рвались, я их клеил уксусом. Что батя с микрофона записывал с телевизора. Голубые огоньки. Вот. Потом там где-то в 7 классе купил проигрыватель «Аккорд» с одной колонкой. Он монофонический, самый дешевый. И я начал покупать пластинки в магазине. И там слушал такие чудесные полотна, как «Табор уходит в небо», «Мигель Рамос», «Орган Хаммонд» и прочее, прочее. Там, ну, все, что продавалось. Понятно, да? То есть у меня такого доступа до таких вот. И потом когда-то там появилась пластиночка маленькая, миньончик Битлз, там где вот эта Girl. Даже не миньон, это было запиленное, но сборник какой-то фирменный, Полидоровский, по-моему. Там была песня Girl. Вот. И, ну, такое, короче, была отрывочная вот эта вся история. Вот эти вот выходили в кругозорах, там смоки.
Ну, то есть, что можно было выцепить из советского ассортимента?
Да, вот то, что долетало. То есть, я не имел возможности покупать. Ну, плюс еще там была возможность слушать, короче, там товарищ, одноклассник, да, у него мама в магазине работала, и она доставала там какие-то АБы, там, это, да, и там я мог послушать у него дома. Потом там сосед появился, ну, он старше, да, но допустил меня уже, когда чуть-чуть подрос, к какому-то Бонни-Эму там. Но именно это у них все дома. Это не можно было прийти в гости и услышать. Но к такому к периодичному прослушиванию я, наверное, дорвался, когда начал играть в группе. И там я приходил типа на репетицию, но приходил раньше, до того, как соберутся, скажем, я после школы мог там прийти в 2 часа дня, да, иду вечером сидеть ждать, и я слушал там Юрахип, там, ну, то, что уже у пацанов было, и там я врубал в эти громадные колонки на полный звук и кайфовал. Там фэнтези, вот эти вот, там все летает, и я был на небе. Вот так.
Хорошо, а вот еще история такая, уж связанная с выбором профессии, да, стать архитектором, кому идея пришла в голову? Это твои были поползновения?
Нет, мне, конечно. А кому? Не, родители, они вообще не лезли никуда.
Ага. А почему выбрал именно это?
Что-то мне показалось, что я рисовать умею. Я пошел в худпром, посмотрел, как там люди рисуют. Ну, и понял, что, ну, не надо.
Не надо.
Не надо. Вот. И потом после армии поэтому пришел. И
в там... каком году ты поступил, получается, в 79-м или?
Да, я только в каком-то там, в 81-м только школу закончил.
81-м.
В 82-м я пошел в армию.
Так.
В 84-м я пришел из армии. И поступил, соответственно, в 84-м. Летом поступил в институт. В 89-м закончил.
Ага. Так. И в связи с этим, уж коль была армия, а в армии приходилось ли запираться в каких-то клубах местных и что-нибудь сочинять, писать?
Нет. Там в армии получилась опять же смешная история, когда нас привезли в часть. Спросили, музыканты есть? Вышли музыканты. Те, кто думал, что они музыканты. Я же думал, раз на гитаре играю, значит музыкант. А я же в школе играл в ансамбле. Из-за того, что уровень школьного ансамбля был никакой, то я был соло-гитаристом.
Так.
Остальные пацаны, те, кто тянул бас или ритмач, то есть вот. Им объяснялось, на что жать. Вот. Это же уже после танцев. То есть я в 9-м играл на танцах, в 10-м переехал и играл уже как бы только в школе. Вот. И думал, что музыкант. Поэтому в армии сделал шаг вперед, оказалось, это духовой оркестр. Вот. И меня пиздили и учили играть на баритоне. Вот. Ну, а чтобы сначала хлеб зря не есть, я выполнял функцию вот это на тарелке, знаешь, когда две тарелки одеваешь. И пш, вот это вот. То есть до бас-бочки пока не допускали. То есть потом перешел на бас-бочку. Вот. Ну а в это время учил вот эту дрянь. Вот. Поэтому там вот этот оркестр, я там в нем пробыл сравнительно недолго. Но тем не менее, запомнилось. Там у нас пуговички, вот те, которые на груди, были вдавлены всегда. Мы должны были каждое утро перешивать новые. Потом нас вечером пиздили по пуговкам. Они вдавливались, мы их должны были утром новые шить. Процесс.
Так, вернулся, получается.
Не хватило солдатиков, и мы потом служили. То есть мы служили когда год, то мы служили уже как артиллерист. Я был артиллерист.
А где я служил? В каком регионе?
В Унгаре, в Венгрии.
В Венгрии. Ну, как в Советском Союзе, никогда не знаешь, куда попадешь, да?
Конечно.
Понравилось там или не особо?
Так, а что такое? Ну, как, если бы я служил бы в нескольких странах, я бы мог сравнить. Я себе скажу, что представь себе, ты если служишь в совке, то ты какой-то в отпуск ходишь, тебе какие-то через забор могут какие-то девки залазить или ты к ним. А в Венгрии ты сидишь просто закрытый, и такой кусок совка, только ты знаешь, что ты находишься в Венгрии. Тебя никуда не отпускают ни в отпуск, ничего, закрытый ящик. Поэтому смысла большого. Но тем не менее в чипке там продавались жвачки.
Да. Вот как раз то, что чаще всего отличало, да, наличие продуктов.
Да.
Так, вернулся в Харьков, поступил в архитектурное. Да. Поступить было легко для тебя или были какие-то...
После армии автоматом.
Автоматом.
Ну, практически, то есть там как бы была определенная квота, что армейцев брали легко.
Как, собственно говоря, сложилось так, что организовалась первая группа студенческого пора? Как это было?
Как обычно, клуб студенческий, там это самодеятельность, и я даже, так сказать, ну, не помню, я даже, по-моему, сначала там с другим факультетом начал, что там, это, ну, уже была группа, вот, и, ну, какая-то сравнительная группа, такая, знаешь, что это пока группа, это было назвать тяжело, потом я как-то вот эти вот самодеятельности, потом каким-то образом меня позвали, там уже был коллектив, который писал свои песни. Мы с ними посотрудничали какое-то время. Потом я сделал вот этот мост.
Что такое мост? Вот расскажи, пожалуйста, потому что полную доскональную информацию можешь дать только ты, не отрывочную.
Ну, группа, которая была при факультете архитектурном, ну, наш типа факультетский, он сам, при клубе.
У вас там было обеспечение там инструментами
Да,
какими-никакими там?
да, 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 да. Вот это студ-клуб, в студ-клубе вот это вот, этот самый. Но я такой, наверное, такой все-таки человек общительный, да, предприимчивый, что я как-то так подружился с завклубом, мы с ним ходили каждое, вот когда заканчивалось, мы спускались с Хиси туда вниз, шли вот туда на метро, вниз. Понял, не вверх, не на стекляшку,
Ну
а
да.
туда вот, на градусник.
Да.
И там слева был вот по противоположной стороне от театра Шевченко был так называемый затышок, погребок.
Так.
Слышал его, нет?
Нет, вот такого названия не
И
слышал.
застал. Застал.
Да
Я
нет,
там
100% не застал. Смотри, мне-то сейчас 31-й пошел, да? Ну,
А,
как я?
понятно.
По-любому не застал, но ведь...
Мы пили вино там на разлив, вкусное там вот это вот, именно вино, не жужман, а благородные вина, хересы, мадеры с конфеткой. Это мы за клубом. То есть, поэтому у меня была своя комната, там вот это вот, куда даже девок мог водить в клубе.
Ты, в принципе, мог и переночевать,
Ну, я не
ну.
ночевал там, потому что институт сдавался под охрану, но потом уже дошло до того, что как бы я уже там полностью подружился с всякими лаборантами, и товарищ, который был, есть такой, был телефонный центр институтский, настоящий, там эти вот штучки, релюшки, все дела. И мы бухали, я из этого пошутил и огнетушителем порошковым ворвался туда. И как дал по ним, короче, ну, встала АТС, вот эти вот контакты все, и он потом 2 суток, ну, получил, конечно, от ректора втыкон, и, ну, чистил эти контакты потом от порошка.
Скажи, пожалуйста, были еще ребята, которые вот кроме тебя, там, группы Мост и Антоши Чиханте, которые
А Антоша Чиханте, это ж после, и она образовалась из группы Мост.
и из группы Мост. Тогда вот в этот момент вот немножечко расшифруй, пожалуйста. Вот вы играете, да, в группу Мост. Ты
Да.
на то время уже что-то пишешь, что-то у тебя есть свое
Да.
наверняка, да?
Да.
А писать ты начал
Да.
с какого, вот как ты обнаружил, в какое время в себе вот этот
Ну, как-то вот с
талант?
гитарой так попробовал, раз там что-то люди пишут, я что, ну-ка я попробую. Как-то то, что я пробовал когда-то, мне не понравилось. Ну, то есть, видимо, оно не имело применения, это было непонятно зачем, то есть, я не знаю, ну, как бы, а когда вот что-то начал пробовать, честно скажу, я просто вот чуть-чуть плохо помню вот этот период, ну, вот что там, как оно начиналось само по себе, но каким-то образом меня Паша Павлов позвал сделать группу «Шок».
Вот, точно, да, вот теперь срослось. Но в какое время ты примерно не можешь помнить? Это было
Ну
уже...
как? Ну это было в 86-й год или 85-й, нет, 86-й.
Так, то есть, в принципе, уже и мост был,
Да.
и...
Ну мост был такой, как бы такой, вот он.
Плавающее, да, что ли, такое, переходя... То есть, ну,
Подожди,
был...
я вот что, Антоша Чиханте. Там еще была какая-то группа, вот та, которая, ну, там играли вот эти вот ребята с 5-го курса. Вот там писал, он сейчас умер. Умер. Юрченко Сергей.
Так.
Вот. Он моего-то возраста, но просто он до армии поступил. И вот он писал, я как-то с ними начал играть. И мы там какие-то вот его песни мы начали делать. Я не помню даже название этой группы. Но чтобы никого не обидеть, может быть, это и была Антоша Чиханте.
Ну, может быть, да.
Но навряд ли, потому что вот это вот мост, а может она была мостом. Просто что я помню, придумал этот мост, название, группа М, потом типа М буква, Михаленко. И потом, когда я пошел с Пашей, уже начали мы вот этот шок делать, и там эта группа вот осталась, что туда пришел Гена Качкалда. Ну, я говорю, вот Гена, иди играй там, и я как бы не то самое, занимай мое место на бас-гитаре. И вот он пошел туда. Фигачить на бас-гитаре. И вот они там уже, и Антоша Чиханте, и что-то там было, какая-то у них история, но я там не следил. То есть, мы просто вот в шоке, мы сделали там три песни. Одна песня была заимствованная вообще, одна Пашина, одна моя. И вот мы так с тремя песнями, собственно, выступили два раза. И потом в силу разного видения творчества мы разошлись. Ну, то есть я просто, я ушел, потому что, ну, как бы... У меня был более дотошный подход, а Паша такой на арапа там, типа, раз-два, рукава, три-четыре полетели. Я как бы говорю, не-не, я так...
Слушай, а вот еще такой момент, вот Паша-то не вспомнил точное, может быть, ты вспомнишь, вот точное название там песни, с которой вы выступили тогда, если я не ошибаюсь, в парке Горького, да?
Нет, в парке Артема.
В парке Артема. Значит, в парке Артема. И ты помнишь ли ты, что была за твоя песня? Что это было?
Там песня «Когда», это моя, «Дурак на троне» Пашина. И «Резиновая Зина», там тоже ныне покойного, там Александра Блоха. Харьковского, какого-то типа как, ну, ресторанного музыканта.
Отлично.
На стихи Агнии Бардо, рок-н-ролл.
Точно. Слушай, так... А вот, ну, вот произошло это выступление, по факту-то это было для тебя первое такое яркое, да, что было вот в рок-н-ролле с Пашей и Павловым, да, то, как бы, во время этого выступления?
Это, наверное, да. Не, ну, для, как бы, для меня эта сцена была уже давно, я там и танцы, и свадьбы уже, ну, это уже было не так. Но, в принципе, наверное, можно сказать, что да.
Вот архитектор и музыкант, да, в какой-то период времени ты наверняка, ну, делал, ну, там, выбор, да, то есть, в принципе, там, стану я архитектором или стану я больше...
Да нет.
Нет, нет, не было такого.
Не было. Я ни дня не проработал.
То есть, не было мучений вот этих вот...
Абсолютно.
Да, спокойно.
Ну, не то, чтобы спокойно, а вообще, то есть... Я не видел себя вот как бы в профессии. Особенно на тот момент, когда там, знаешь, пошла перестройка, когда люди сидели прибитые к стулу гвоздем и получали зарплату однодневную просто. Это было мрачно.
Окей. Так, после этого фестиваля. Не все выступления, да? Как складывалась твоя история с группой «Мост»? Помнишь ли ты этот переход себя из группы «Мост» через соприкосновение
с «Мост»? Я же говорю, что я как бы «Мост» – это было, по сути, такое, ну как, там люди играли, которым это было между делом. То есть это было не такое, ну, это не было каким-то таким серьезным мероприятием. Поэтому я сижу совершенно спокойно, я вместо себя вот теперь, вот я играл на бас-гитаре, а теперь будет хлопец играть вот Гена.
Ну, понятно, то есть все очень свободно и понятно.
Абсолютно, нет, там не было никаких таких.
Хорошо, а теперь расскажи, как ты дошел до жизни такой, что возникла вдруг группа продленного дня? Вот немножечко...
Вот когда я принял решение, как сейчас, вот это я помню, потому что очень было тяжело из набирающей страшно популярно и стремительно группы, взять вдруг и на старте таком вот, взять и выйти из состава было, это решение надо было принять. Я его принял, потому что ну, мне, вот, мне было не по мне. Я принял это решение и потом стал искать. Ну, какое-то время я искал, и мне вот те же ребята, вот те, с которыми я играл в этом, вот те вот с пятого курса архитектора. Они подсказали, а вот, говорит, пришли из армии пацаны, типа хорошие музыканты, ищут басиста. Вот. И мы с ними встретились, переговорили. Это было, сейчас я скажу название, Хронос. Вот какая-то была группа Хронос. И вот эта вот группа, они даже выступали там где-то с Surfing Juice, по-моему, туда ездили в Свердловск или куда-то. Какая-то там история была у них тоже интересная. Но она вот этих вот, помнишь, были самиздатовские харьковские журналы, там это описано, вот эта вот группа.
Который Коротков выпускал, да?
А?
Который что? Коротков выпускал вот эти журналы, да?
Нет. Может, Коротков и касался, но в целом Сергей Мясоедов.
Сергей Мясоедов нет, к сожалению, я даже ничего не успел почитать толком, то есть того, что он писал. Ты сейчас в интернете можешь что-то
отыскать. Там были как-то какое-то название, я уже не помню. Вот типа Урлайта, то есть он с это, вот это вот питерский какой там Рокси, как он был?
Рокси. Что-то там Бурлак периодически выпускал.
Такое. Ну, в общем, вот что-то было вот питерское, был московский вот этот вот Гурьев, это Урлайт был, и наш был очень хороший, и в котором уже потом Коротков. Коротков, как бы, ну, в целом сначала мы его видели. Ну, оно все как бы начинает молодежь, а потом уже начинает обрастать уже более специалистами там и так далее. А это был сначала Олейник, как бы Олейник, Мясоедов. Вот. Они все есть. Мясоедов в Киеве, диджей Размотас, реклама и так далее. Очень давно переехал. Ну, Санюк знает, он должен знать.
Да. Не, у меня есть контакты Мясоедова, но я с ним еще не общался.
Ну да.
Так, скажи, пожалуйста, ну вот, то есть, познакомились с ребятами, кто там был среди них, кто остался с тобой в последующем?
В общем-то, это же все и остались.
То есть, они был все... Клим, Обрывченко...
Да, Кириллин.
Кириллин, вот так.
Чего?
Все вот как-то так сразу, вы просто договорились и сказали друг другу, ну давай попробуем, да?
Да, попробуем. Мы даже немножко сделали пару полотен, там тройку их, вот то, что они делали. Они играли инструментальную музыку, никто ничего не пел.
Так.
Вокалиста не было, это было чисто как бы модное течение, люди играли музыку. Музыку. Ну, вот мы как бы там что-то сделали, даже где-то в каком-то в пансионате выступили.
Ага. И что, какие песни ты вот первые свои попробовал реализовать с помощью этого
вот
состава?
Потом как-то вот мы начали вот это вот «Когда», вот то, что мы с Шоком. Ну, в общем, начали потихоньку делать мою уже программу. Я начал петь. И вот это вот было, я как бы сказал, вот название такой вот группы, вот такое. Каким-то образом вот мы перетекли из вот этого вот Хроноса, перетекли уже в мой проект. Но я не помню, я им, по-моему, сразу не говорил о том, что мне нужен мой проект, а не вот эта вот их как бы группа. Но они бы, наверное, обиделись, они же пришли сначала как, типа, басист нужен. Они как бы вот так. Это лучше даже у них спросить, вот того же Клима.
Ну да, это еще предстоит, если, конечно, он, насколько я знаю, он мало такой, малообщительный человек сам по себе.
Да нормально, да? Ничего.
Ну, дойдет время, тогда я спрошу. Так,
просто будет честней, потому что как бы, тут могу я обидеть кого-то, сказать что-то не так, потому что плохо помню. Я просто помню, что была задача у меня вот такая, и я вот эту задачу как бы с ней справился, ребята приняли, так сказать, вот эту сторону мою, и мы начали как бы делать, и потом даже начали выступать в рок-клубе.
Хорошо, а кто, как, собственно, дошло дело до названия ГПД? То, что ты помнишь.
Ну, как-то вот, что там показалось мне хорошее название. Я не знал, что еще там где-то что-то существует. Оказалось такое вот отличное название, вот давай вот так вот назовемся. Назвались.
Хорошо. Как скоро в группе появился у вас директор или же продюсер Игорь Сенькин? Он же художник. Как так произошло?
Вот сейчас я скажу. Клим. У Клима брат старший. И он каким-то образом посоветовал вот его как художник, как что-то. Вот каким-то таким вот образом. То есть это с ним сначала Клим контактировал, и каким-то образом к нему мы пошли домой, там, вот, у него пластинки, вот мы там слушали. У него был залежи фирменного винила, офигенные картины, то есть он такой очень такой классный, креативный человек. Вот. И мы вот там с ним сошлись и как-то потихонечку сдружились и начали работать. Вот. Но опять же я плохо помню, он у нас появился после Чернецкого или до. Вот тоже, кстати, тоже вопрос, потому что Клим знал его давно, это понятно, то есть по брату. А вот я, остальные ребята и Санек, это я, не помню. Оно все было, стремительно развивались события, на самом деле. Потому что в 86-м, если я еще в шоке, да, был, в районе уже Нового года я уже был ГПД, а в районе конца 87-го осени мы уже дубасили в киноконцертном зале «Украина». Этим летом, да, и летом мы, получается, 87-го, наверное. Навряд ли 86-го. Наверное, 87-го года. Блин, это надо тоже...
Ну, это восстановим. Там по несоответствию я сам найду вот эти вот зацепки. Если что, я переспрошу.
То есть, мы были вот на этом, на Рижском фестивале, когда мы уже вот этот вот с Чернецким приняли решение играть. Вот после этого фестиваля. Соответственно, вот мы вернулись летом в Харьков, репетировали, и осенью мы уже фигачили, там уже пошел шок, пошла волна, потому что до этого все было, ну, группы хорошие, но играли плохо, то есть мало было хороших музыкантов. У нас была группа с достаточно квалитетными на тот момент музыкантами, и учесть материал плюс исполнение, и получилось очень, очень хорошо.
Когда, в какой момент ты понял, что группа, ну, все-таки слово как-то не хочется замылено, но все-таки хочется употребить его при этом. Группа и то, что ты делаешь в ней, это успешно. Это отличается от того, что делает большинство. То есть первый автограф, первое такое.
Нет, это не помню такого. Я помню только, что мы делали уже на репетиции, да, материал, когда делали, нам уже как бы было понятно, что это очень классно. То есть нам самим нравилось, нас самим перло. Главное, когда музыкантов прет, это уже 50% успеха. То есть если музыканта не прет, когда он играет свою музыку, это попса.
А когда услышал впервые имя Чернецкий? Ну, у Саши Чернецкий.
Так там же мы же вот это тусовали, когда мы были ГПД. Да.
Когда ГПД. Были ГПД? Ну,
Они были рок-фанат, потом рок-фронт. Вот. Мы, как говорится, в одном рок-клубе выступали, то есть на сцене.
И момент, я частенько за этот вопрос, а момент знакомства сам помнишь? Вот там привет-привет, там
слышал. Ну, мы как-то знакомились там, на тусовке. Вот у нас было как бы по четвергам мы собирались, тусовка была. Просто тупо собирались, разговаривали, здоровались, и потом расходились по подворотням, кто пить. То шо, короче. Ну, это был как такой, как клуб. Вот. Раз, вот в этом месте собираемся.
Это вы на Артема собирались, где была репетиционная база, да?
В ДС. Ну, рядом с ДС. Сначала было, по-моему, там где-то в районе Тобольска. Ну, они как бы чуть-чуть меняли местоположение.
Само по себе, вот... Вот это вот решение, да, принять решение взять человеку в группу, и уже при этом понимая, ведь у Саши не было таких, ну, то есть уже были проблемы со здоровьем, да, но таких вот...
Не явные.
Не явные.
Он ходил, так сутулился, так, как бы, но принципе, он, ну, так он ходил, у него шея уже не вертелась, так сказать, mm-hmm. он был так. Вот. Но это было не так. У него потом пошло усиление.
Uh-huh. А как пришло вот это решение, договоренность с группой или
между... Да, с группой были, конечно, проблемы. С группой были. Мы с Саньком когда тогда съездили, да, на сцене, то есть мы увидели, что у нас очень сходный материал, uh-huh. и, ну, и будет гораздо сильнее, чем вот, ну, всегда бывает, да, там типа 3 хита и 4 проходных там песни, ну, как правило, все. Ну, то есть они будут в любом случае проходные, если они чуть хуже, чем то, да, uh-huh. не бывает же всех одинаковых. Вот, а если мы берем, например, по 3 хита, по 4 хита, делаем альбом, uh-huh. то есть это же гораздо круче, то есть uh-huh. вот. И мы как бы, ну, это одно, потом плюс еще та же вот фигня, что у Сани были проблемы с музыкантами, то есть, ну, не было нормальных музыкантов. И тут как бы вот, а вот есть музыкант, он слышал нас, он видел, что у нас как бы профессионально на тот момент, uh-huh. на тот уровень рок-клуба, да, мы были достаточно хорошо играли. И получается, что он был-то за, а когда я музыкантам говорю, они как бы начали... Говорит, а зачем? То есть послушали, аж они же услышали. Да. Говорит, да не, он как бы, ты лучше поешь. Ну, типа, я лучше пою не в том плане, как по подаче, а что я точнее пою. Угу. В ноту попадаю. Они такие, знаешь, что, ну, тут же надо в ноту попадать. Чего тут человек мимо поет? Зачем это? Вот. Ну, по каким-то таким причинам. Я говорю, нет, ребята, это будет гораздо лучше, если и я буду подпевать. Потому что он более как яркий как лидер, uh-huh. фронтмен, и нас ждет гораздо больше, лучшее будущее, нежели со мной на лид-вокале. Хотя, ну, были и другие мнения, ну какая разница.
Ну да.
Мне казалось так, что мне было бы проще, ну, усилия направить на продвижение Санька. Вот. Ну, они потом, где-то через полгода... Я уже забыл об этом. Uh-huh. А мне как-то там раз на пьянке, ты знаешь, а ты был прав. Uh-huh. Это класс. Когда мы уже там, ну, по-моему, после Воронежа, когда на уши поставили, там, то есть мы куда ни приезжали, везде взрыв был.
Uh-huh. А если разобраться, то вот разложить, да, попробовать разложить секрет того, почему удавалось достучаться до такого количества людей, да, быть воспринятой группой, которая без всякой критики, ну, практически без критики, оставим удел музыкальных критиков в стороне, да, вот человек-слушатель, который приходит на вас, он завоеван, да, сходу практически. Вот какие составные части, на твой взгляд, конструкты там, или как можно назвать, влияли на все происходящее? Вот, допустим, у Чернецкого это, у Михаленко это. Вот, была какая-то музыкальная, может быть, такая фишка, которая вот недоступна, допустим, другим музыкантам. Да,
да, но я об этом не сказал. Нет. Я думал, все-таки это энергия. Энергия и какие-то музыкальные вот вещи, да, музыкальные вещи, они все равно субъективны, правильно? Ага. То есть, как кому-то такое, кому-то такое нравится. То есть тут, наверное, правильнее это воспринимать, если так по разумам, да, разумом uh-huh. препарировать, вот, вскрыть и сказать, а что тут находится внутри. Uh-huh. То внутри было, вот, я думаю, что вот это вот именно честно, это было, ну, это было от сердца, да, вот как бы. Энергия. То есть uh-huh. ты делаешь, и кажется, что вот, ты делаешь лучше всех. Лучше. Uh-huh. Вот это. Другого такого нет. Да, ну может быть, что-то еще лучше, но как бы, ты искренне веришь, что лучше ты. Вот.
Окей. А вот вы потом начался очень такой достаточно активный период жизни группы, когда вы уже там, ну, с такой скоростью, да, ездили на всякие выступления, да, вот для тебя, было ли такое место, да, фестиваль ли, или, может быть, это какое-то там, закрытое, не скажешь, но какое-то узкое мероприятие, в котором ты ощутил, что группа сейчас вот прям ну, популярна, да, среди узкого круга. Может быть, это было на фоне...
А не было среди узкого.
Не
Было
было.
ощущение в принципе, то есть популярное среди любого.
Так. И когда ты это понял?
А мы сразу, мы когда только вот фестиваль какой-то был концерт в Украине. Вот, и мы вышли, там, ну, это надо было просто видеть людей, как они волосы рвали, там, как бы, психоз. Психоз, и потом повторение, то есть, ну, типа, что это не случайно, что куда мы ни приезжали, все было, везде все было по одному сценарию. И, наверное, как бы сказать, то есть одно дело, это мы догадываемся, да, типа, а потом подтверждением уже, которое было фактически, против него уже никто не мог возразить, когда это был 8-й фестиваль питерский, когда, как некоторые сейчас говорят, что нас специально поставили так.
Ты имеешь в виду шестой Ленинградский рок-фестиваль? 88-м?
8-м, 6-й, да? Я думал,
Шестой.
8-й, ну, 6-й, да. Когда нас поставили после Алисы, и весь стадион это были алисоманы практически. То есть, ну они, кто-то типа специально, вот, есть такая версия, я не вдавался, нам пофиг. Мы такие, солдаты рок-н-ролла. Нам сказали, вот, нам дорогу оплатили, мы играем. Можно было куда угодно. Вот, и когда после третьей песни фаны вытащили все эти флаги свои алисовские и орали, махали и забыли, что Алиса существует. То есть, ну, понятно, что на время, но все было. Вот так. То есть это было уже, то есть когда ты перебарываешь, так сказать. Ну вот, кстати, потом мы когда с Чижом вот ехали с Гребенщиковым по Сибири, где-то после какого-то там 5-го или 6-го концерта Сакмаров, ну, по крайней мере, честно, не за спиной, а на пьянке, когда все вместе были, говорит, Боря, надо их ставить играть после нас, говорит, потому что после них я играть не могу. То есть мы же как бы чересчур перестраивали энергетику зала под себя, что уже.
Перед тем, как
Ну, и мы.
перейти, да, к гастролям по Сибири и разговор немножечко в контексте общения с Чижом, да, скажи, пожалуйста, вот у меня постоянно возникает в голове вопрос про шестой Ленинградский рок-фестиваль. Кто этот мальчик, который танцует у вас на сцене?
Я не знаю, он случайно вылез.
То есть вообще неопознанная личность выходит, да?
Абсолютно. Нет, нет. Чернецкий где-то как-то он что-то говорил.
Так.
Что-то какой-то он его как-то там идентифицировал. Ты у него не спрашивал?
Нет, вот
Вот интересный вопрос. Спроси у него.
просто
По-моему.
я не знаю, у меня всякие ассоциации были. Это чей-то ребенок из ваших там, не
Нет,
знаю.
нет, к нам не имеет отношения. Он явно чей-то ребенок, но не наш.
Отлично. Так, все, тогда вопрос практически полуисчерпан, да. Узнаем подробности появления этого известного парня.
Ну, танцевал красиво.
Да, так.
Зажигательно.
Зажигательно. Собственно, после этого знаменитого рок-фестиваля вам удалось познакомиться с Чижом? И
А нет.
нет. А вот твое знакомство с Чижом, оно каким было?
Да, мы познакомились в Нижнем Новгороде на фестивале. Какой-то был фестиваль. Мне он запомнился тем, что я не взял свою фотографию, а там бейджики всегда выдавались, и надо было иметь фотографию. Мне дали бейджик, а типа без фотографии тебя там нигде не пропустят. Я вырвал из газеты чью-то фотографию, ну, типа Косыгина там, я, ну, ты понял, да? Просто газетную так. Краешки подвернул, у меня даже ножниц не было. И хлебом, разжевал хлебом, натер и приклеил на хлеб вот эту вот Косыгина. И, ну, туда на бейджик. И ходил вот, ну, вот это у меня было. Запомнилось. И говорят, вот тут. А с нами поехал Гордей в поезде в одном.
Так, ну да.
И он тоже к нам подошел, вот давайте познакомимся, я вот из Харькова, как бы, да-да-да-да-да. И мы, он говорит, вот тут будет выступать, он, оказывается, ехал к Чижу. И он будет вот выступать тоже ГПД Нижегородска. Вот. И когда выступали, я вышел, послушал, смотрю, таким высоким голосом хэви метал, он пел там про Припять. Тогда же Чернобыль взорвался. Песня Припять. Такое, ну, высокий голос. Смотрю, как бы поет классно. Высоко, классно поет пацан. Вот. А потом он пришел к нам в ремерку. Гордей его привел. Он попросился, говорит, Гордей, познакомь с пацанами, потому что он, ну, у него челюсть отпала, он как бы чиш. Тебе рассказывал, наверное, как он был шок. Вот. И, ну, познакомились мы тогда там.
А вы ведь, ты помнишь момент, когда вы приехали в, я так понимаю, в Горьковский рок-клуб, да, вот я буквально недавно так общался с секретарем, и что-то год я никак как-то не пробил, в каком году это было, и
где... Я думаю, это был год приблизительно 87-88-89.
То есть момент как раз перехода там, плюс-минус полгода до того, как это все стало называться «Разные люди».
Подожди, это да-да-да, подожди, так вот я сейчас, стой. Стоп. Тут вот какой момент. А, все, это было 88-й год, и питерский фестиваль. И не исключено, что мы с Чижом познакомились, если это было в тот фестиваль, то, значит, вот этот Нижегородский был фестиваль до этого. Ну, типа весной там, например, зимой, весной, понятно? 88-го. И так, что потому что потом уже, после этого, я помню, что мы куда-то пошли на хату, что был Бурлака, Чиж, и мы там еще там что-то песни пели, сидели где-то у кого-то, ну, уже ночью после этого феста. Понятно? То есть мы уже были знакомы, то есть, ну, получается, что этот вот Нижегородский, Горьковский был, ну, раньше, типа, весна 88-го.
Весна 88-го. Потом ты вернулся в Харьков, ой, после знакомства с Чиграковым, да, и у тебя ведь тоже было какое-то впечатление об этом, потому что мне вот, ну, Дима Наточий рассказывал о том, что он помнит этот момент, да, когда ты, ну, в один из, ну, из эпизодов личного общения рассказывал о том, что мы вот встретили такого парня, вот там про Чижа рассказывал, да, что он там играет, про его какие-то определенные задатки, таланты рассказывал, да, и идея вообще пригласить Чижа, она уже изначально летала в воздухе, либо это все-таки мнение одного человека, там, Чернецкого, да, о том, что было бы неплохо пригласить Сергея, а вы, мол, все...
Нет.
Как это
нет,
было?
Ну, тут я не знаю, это как бы... Как бы сказать... Ну, это, к сожалению, это моя идея. Почему говорю «к сожалению»? Потому что, не, ну, почему «к сожалению»? Потому что это был некий макиавелевский план такой, предательский, понимаешь? То есть я поступил непорядочно по отношению к ребятам, вот к этим, ну, короче, ну, не бывает ничего однозначного. Там что получилось, что... Началось в группе, получилось некое расслоение. И по какой-то причине Сенькин на тот момент свалял как бы дурака, что начал со мной конфликтовать. Конфликтовать. И а Женя, вот этот Обрывченко, и Вова Кириллин приняли его сторону. Вот. И если как бы учесть, что я за них, как за музыкантов, не держался, то возникла мысль, что если мы возьмем как бы музыканта Чижа, ну и планировался Чиж как клавишник, и возьмем барабанщика, то мы одновременно приобретем собрата, а с другой стороны мы потеряем ненужных людей. Вот. И, соответственно, потом я уже как бы там поговорил там с одним, другим, там, типа, Гордею сказал, угу. Чернецкому. Вот. И уже потом это дело, когда как бы провентилировалось, потом осталось только мелочь развалить коллектив ГПД.
Ну вот ты какой революционер, оказывается.
Падла редкая.
А вот скажи, пожалуйста, еще, кстати, в контексте Гордея, не дальше, чем вчера или позавчера с ним общался, вчера, наверное, да. Вот он в какой-то период времени, в ранний, достаточно харьковский, и меня это удивляет, принял на себя ответственность выполнять функции Сенькина, да?
Ну нет, это нет. Прошло время, ого-го, это что? Это было не ранний период.
Не ранний период.
Не-не-не-не. Функции Сенькина никто не выполнял. Там была куча интересных директоров. Там Дюша был такой. Была девочка.
Это были мерцающие люди, проходящие, которые пробовали себя в роли
директора? Да, ну, как бы они достаточно долго были с нами. Так, я бы не сказал, что это там типа на 2 недели или там даже на месяц. Там это было, ну, как бы достаточно долго. Но дело не в том. И потом... И Гордея тоже уже потом уже попробовали как бы с Гордеем поработать. Вот. И потом, по-моему, даже с Гордеем, даже может не один, а пару раз.
Но. Ну да. Хорошо, тогда все, этот миф снимается.
То есть, потому, а какой миф?
Ну, про то, что, мол, был Сенькин, который... Значит, миф заключается в следующем. Мнение Чернецкий же любит со сцены всякие легенды рассказывать, да? Ага. Вот, значит, выбрали Сенькина по одному очень полезному моменту. Потому что у Сенькина, у единственного человека в группе на то время был установлен телефонный аппарат, да? То есть...
Ну, шутки... в общем-то, это тоже. Но я хочу сказать, что... Ну, как-то... Только из одного аппарата, ты же согласись.
Ну да, да. Можно было взять любого человека в таком случае.
Конечно, конечно, нет. Этот человек, он по различным причинам, то есть то, что он как бы был личностью такой очень креативной, то есть очень интересным, жил в центре, то есть мы с репетиции могли легко переместиться туда.
То есть это, исправь меня, если я не прав, да. Он жил в районе Пушкинской, станции метро Пушкинской, да?
Прямо напротив Худпрома.
А. Худпром. Худпром, ага.
Улица Червонопрапорная.
Да, да, Червонопрапорная. Так, и у него там была, располагалась всегда мастерская.
Да, ну как бы он там и живет, и сейчас еще живет там.
Да, и... там же тусовки все скотчи, которые были, да, и все.
Да.
Вся вот эта вот история. Отлично. Так, и в какой-то момент вы перестаете сотрудничать с Сенькиным как с директором или продюсером группы, как он себя там, как он заявлен на одном из компакт-дисков, скажем так.
Да.
Почему так? Почему?
Ну, вот там какого-то рода возник конфликт, и вот это все в одну кучу, как бы оно все было одним разрублен Гордиев в узел, вот этот конфликт.
То есть можно сказать, что приезд Чижа, Сенькин и другие музыканты, нет, которые потом пришли в тройку, семерку, туз, да?
Сначала, смотри, сначала был развален коллектив ГПД.
Прекрасно, так.
Сначала, то есть затем переговоры с Чижом втайне уже были проведены. То есть никто не говорил пацанам, что вот мы там уже везем там себе человека. Нет. То есть с человеком было переговорено, он дал согласие. Затем был конфликт был. И конфликт был не спущен на тормозах, а был конфликтирован. Угу. Ну, то есть конфликт, будем конфликт. Мы делаем конфликт. Ну, опять же, уже совпадение. То есть я не был его инициатором. Просто что вот, как-то получается, что все оно вот так, что... Был конфликт, и тут Чиж. Я, раз так, давайте тогда конфликт о нем и возьмем Чижа. Переговорили с Чижом, да, делаем конфликт, конфликтуем, распадаемся, затем находим барабанщика и работаем вчетвером. Вчетвером, и мы уже были как разные люди, без Чижа. Мы проработали приблизительно там, может быть, где-то до года. Вот этот вот, скажем, 89-й год мы проработали. Без Чижа. А потом Чиж присоединился уже. Уже к, вот, вот к этому, к новому существующему составу. С Лехой Сечкиным. Вот мы Леху нашли. Это был коллектив.
Вот первое выступление уже в, с названием «Разные люди в Харькове», которое состоялось в одном из местных ДК. Я, к сожалению, не помню его название. И на этом концерте одновременно выступала группа «Тройка, семерка, туз», в которой...
А это было не в ХАИ?
А вот показания говорят о том, что это было не ХАИ, это было какое-то ДК, то ли юность, то ли что-то, никакое название ни, никто не говорил.
Вполне возможно, юность была.
Что-то вот такое. То есть, Гордеев, допустим, вспомнил, что он как бы играл в этот, на губной гармошке.
Нет, то было...
То что-то другое было.
Это был КПСС, это был... проект одноразовый, там что-то кого-то не было, и, по-моему, то ли программа была не готова, то есть играл Клим, Паша, Саша, Саша.
Да. Есть, как... А это было до того, как это стало называться «Разные люди», или уже после, как временное что-то такое, как прикол, это, что ли? Что
это параллельно, то есть это не было «Разными людьми», это был просто акустически, это было, нет, это было без барабанщика, это просто вот мы вышли, и я там помню, что я пел эту... «Отвори окно», там, понятно?
Да-да-да.
Первое исполнение, то есть только написал, сразу спел. Я еще слова путал, по-моему, так. Ну, неплохо так исполнить. Я больше ничего не помню. Это было ДК завода. В общем, было там на Красном Луче.
Да-да-да-да-да, вот в районе Красного Луча. Репертуар тогда был для тебя плавающий, вот как, или это было заранее оговоренное что-то?
Лист. В смысле? Какой репертуар? Чего?
Ну вот первый раз вышли на сцену вот, в ДК, да?
Да нет, ну, это уже, ну как, это ну как, вот смотри, вот тебе говорят, пацаны, надо там выступить.
Так.
Ну пойдем. Ага. А как выступим? А давай вот так вот выступим. Это сессионное, как бы, ну, это, ну, все равно, тут как, типа, квартирник, представь себе, вот меня позвали, да, а там раз, Летуновский, Леха, давай, я тоже там, отлично, ну, вместе давай, раз, вы вышли, сыграли, никто ничего не оговаривает, вот, встретились на концерте, мы на концерте, мы не репетировали, мы встретились там, в ДК. Это не коллектив, это был такой проект, как бы, ну, типа, вот выступим вот так, а потом ему уже это даже и название дали. Что, а название Клим, Паша, Саша, Саша, вот два КПСС.
Отлично. Теперь уже что-то.
Нет, там не было такого, что типа готовили, репетировали, коллектив сложили. Нет.
Хорошо. Тогда что можно назвать, вот с какого периода можно назвать это все «Разные люди»? Когда Чиж присоединился, да, все-таки?
Да нет, мы же начали «Разные люди», я же говорю. Мы Сечкина взяли. Сечкиной, мы работали, мы же выступали коллективом вот этим.
Ага.
Мы уже играли, у нас уже была программа. И мы уже играли. Вот, и Мясоедов отметил, что это была самая лучшая группа. Лучше, вам Чиж, ну как бы с Чижом ему уже не понравилось.
Так.
То есть она была стильная, по-другому был стиль такой, была гитарная музыка, не было никаких там ни клавиш, ничего.
Угу.
Четыре человека и очень плотно дубасили. Говорят, вот это супер. Это было в ХАИ.
Угу. Это был первый фестиваль, да?
Ну, какой-то фестиваль Хаёвский, да, первый или какой-то.
Скажи, пожалуйста.
Шок там выступал тоже.
Шок.
Тройка, семерка, туз и группа какая-то из Питера, клиника какая-то, ну, какая-то вот с больницей связана.
Хм. У истоков этих фестивалей Хаёвских вообще кто стоял? Кто был?
А там Юра Сакаев.
Так, это кто это был человек, я совершенно не знаю.
Юра Сакаев, это был какой-то вон деятель Хаёвский.
Хаёвский. То есть, в принципе, отвечал по большому счету за некую самодеятельность, которая происходила в ХАИ тогда.
Ну, каким-то образом, да. То есть он не был там как бы завклубом никаким и так далее. Но вот он что-то вот там, вот, что-то такого рода, я не выдавался подробности. То есть он там вот эти вот группы. И ХАИ удалось собрать очень много групп себе под крыло. То есть они дали комнаты, репетиционные точки. И там так получилось, что и нам дали, и мы длительное время там, Клим до сих пор там у него стоит.
Ну да.
Я думаю, вылетит скоро.
Ага. Роль Короткова была какая-то в Хаёвских фестивалях? фестивалях и вот этих вот репетиций, потому что он какое-то время читал, у него был какой-то клуб меломанов, да, когда он знакомил...
Ну, это давно у него было, как бы существовало какое-то, но я не знаю, я там не был ни разу.
То есть у вас так каково плотной связки вот там приходить, так таковой не было, да, что там был там Коробков, там.
Нет.
У каждого было свое помещение, да. Каждый репетировал.
Да.
Иногда пересекали, заходили друг другу в гости.
Да, могли иногда, иногда ругаться из-за аппаратуры.
Хорошо, так.
Потому что группа постскриптум, будучи хайовцами, прижучила себе клавиши все, но нам ни одного не давали клавиша.
Ага.
Нам приходилось свои мутить.
А инструменты были и из хайовски тоже задействованы, потому что.
Вот у них было много денег, и они приобретали. То есть у них были Роланды, клавиши, и они гитары, барабаны там были приобретены. И вот их дербенили, кто к себе перетянет, мы себе вымутили гитару Ария Прудова. Помнишь,
Чижанова? Да, да, конечно.
Которую спиздили, а потом вернули.
Ага.
Вот это вот. Вот это та история, когда что-то есть.
А чего-то нет.
Ну да. То есть вот что мы там скандалили, что дайте нам клавиши, это нет, это нам надо.
Приехал Чиж. Как вообще, он-то не помнит, а может быть это значимо и надо вспомнить. Проверяем.
Это он говорит, не помнит, да?
Что?
Он говорит, что не помнит, да?
Он говорит, что не помнит, ну, стали играть, да и все, мол, что там. А вот первую репетицию с Чужом, ты помнишь отчетливо или нет? Или
ну, это... мы обычно там не сильно мы репетируем, мы обычно пьем чай или что покрепче, как бы собираемся, и да. Мы можем какие-то репетиции первые могли сильно и много не играть, но обязательно играли.
Было сложно начинать работать с новым человеком, или это просто произошло как свой? Нет.
Нет, абсолютно.
Ребята восприняли все сразу.
Ну, если учесть, что ребят было тех, которые способны было воспринимать, было трое.
Ну да.
Я, Клим и Чернецкий. И учесть, что уже на тот момент я не мог поехать, а они к нему на свадьбу ездили.
Да.
Они уже такие были совсем друзья. Поэтому там уже вопросов каких-то, как с Чернецким, не возникало.
На твой взгляд, группа стала популярнее с приходом в нее Чижа?
Ну, нет.
Нет.
Сразу нет. То есть Чижа поднимали очень долго, и особенно когда Чернецкий слег, и год мы выступали без него. Чиж вначале вообще просто боялся выходить. То есть, как бы, после Чернецкого.
В какой-то момент было у тебя ощущение, что все, группа остановилась, ее больше нет? Вот в тот момент, когда Саша слег.
Нет.
Нет.
Такого не было, нет.
История с записью «Буги Харьков». Кто на себя взял? Почему, смотри, вот за столько лет у тебя очень много песен, на самом деле, их хватает, их прилично. Ну, в этом плане человек скромный, как бы, ну, намеренно их не раскручивал, да, вот. За это время, в принципе, на месте Буги Харьков мог оказаться фактически там Буги что-то другое, Павел Михайленко на самом-то деле.
Да.
Почему сделали ставку на песню «Чужа»?
Потому что мы их исполняли на концертах. То есть мы как бы у нас, смотри, мы не делали такого типа аукциона, знаешь, там.
Ага.
Шоумен и там вокал там и так далее. То есть было как бы лидер все-таки вот должен в группе быть какой-то вот точка, да? Основная. Основная точка, когда один заболел, основная точка сместилась на Чижа. Во-первых. Во-вторых, ну, все-таки он более профессиональный музыкант. Поэтому меня надо бы, например, если бы ставить в это вот вместо него, да, надо было что-то менять. Например, кому-то отдавать бас-гитару, как-то из меня ковать имидж какой-то, чтобы там, ну, вот делать вот это, да, фигуру. Поэтому как бы они-то были сформированы, там что основа, волосы до полу, пацаны красивые, девкам нравится, все вперед. Вперед из песни. Так что какой смысл был? Мы писали альбом не от того, что нам надо было это, а от того, что вот у нас есть материал, с которым мы ездим.
Угу.
Мы уже работаем, мы его пишем.
А потом песни «Чижа» стали, ну, все больше и больше песен стало появляться. В каком году вы получили, я не знаю, вы ли получили, а может быть по-другому срослось, предложение поехать, полететь, значит, в Сибирь с Борисом Борисовичем? Это вообще...
Вот я плохо помню.
На самом деле, вот Борис Борисович мне коротко ответил в имейле, он написал, что, ну да, был такой эпизод в жизни, иногда вот вместо того, чтобы репетировать, как написал БГ, вот мы слушали, нам предстояло слушать там группу «Разные люди». Все, то есть вот этой завязки о том, что, значит, ну как эта идея произошла, ну, отчетливо мы видим эти видео там из Соловков, да, где вы там исполняете.
Ну, Соловки, вот это было первое, где мы, наверное, так поиграли на одной сцене.
Угу.
Ну, там не Соловки, там был сначала аж Северодвинск, Архангель, Северодвинск, а потом уже Соловки.
Угу.
Вот. Там, наверное, мы как-то в номере там песенка попели, посидели, побухали. То есть, ну, Бориш тогда был пободрее, повеселее. Как бы вот все это было таким вот образом. Ну и тогда, наверное, вот там на Соловках может, Кабиянин, у них тогда был директор Кабиянин. Фамилия такая. И Леха, по-моему, его звали. И вот он, там мы так задружились, вот. И он, наверное, предложил, когда надо было какую-то группу взять на поддержку, ну, вот давай этих возьмем. Наверное, так. Я, честно, я не знаю.
Но это произошло уже после концерта в поддержку Чернецкого, когда БГ уже приезжал в Харьков, как из-за Украины.
Да, наверное. Я, опять же, не помню.
Хорошо. Так. Начало 90-х. Буги Харьков выпустили. У вас там было два момента, которые были связаны с выпуском пластинок. Да, Буги Харьков не удалось выпустить на виниле. Выпустили 92. Стихийно записали. Или собрали, можно сказать.
В смысле?
Ну, в смысле, был какой-то исходная кассета, на которой был записан альбом Буги Харьков, который планировался выпустить на виниле. И где-то в Болгарии его потеряли, вот этот исходник на кассете.
Это кто говорит?
Это Чернецкий говорит так.
Ух ты, я-то не знаю. Я вот видишь, как оказалось.
Вот. А потом у вас появилась какая-то зацепка, да, чтобы, в общем-то, надо другой какой-то материал выпустить на виниле. Вот. И вы подготовили альбом 1992.
А может, у нас и не было, ну, что-то, не исключено, что у нас не было даже задачи его выпускать на виниле.
Ну, внутренне, может быть, не было, но поступило внешнее предложение, кто его знает. То есть, опять-таки, для меня еще не совсем раскрытая история с вот этим...
Нет, там раскрытая история, там был Юрий Михайлович Недбайло, директор харьковского филиала «Мелодии».
Ага.
Вот, и мы с ним... Обработал там Андрюнин. Соответственно, Андрюнин это вот Коротков, Андрюнин, вот эта связка. И Андрюнин телевизионщик. Вот это он, собственно, там делал многие вот эти концерты. Вот в Украине, вот этот вот первый наш концерт. Это его было. Вот. И, соответственно, вот этот вот он представил нас этому Юрию Михайловичу. Мы как бы тоже подружились, что мы там даже какие-то мероприятия, и мы сижем там, вот эта фраза у Чижа была любимая, и басист, что мы делаем здесь. Это Майков, скажешь, как бы.
Да, Майк.
Вот Чиж любил ее, и до сих пор иногда вставляет. То есть, и мы туда приходили, то есть там публика навороченная какая-то. Мы тут такие сироты в рваных джинсах. За рояль с гитарой какие-то песни пели, там такое. Ну, в общем, ему нравилось. И он говорит, пацаны, я все, как бы, едете писать. Мы ехали писаться как какой-то некий государственный проект. То есть мы не платили деньги за запись. То есть нам записаться в студии, альбом, это уже все. Это уже выше крыши. Какой нахуй винил? мы запись. Мы одну же, мы тогда в Останкино, нам тогда Наташка сделала «Чертово колесо». И вот этот вот... такого же рода, то есть мы как бы, польский офицер денег не берет. Шара. Вот мы записали. А потом уже, когда мы 92-й, когда уже Санек поднялся, мы поехали на «Аврору», съездили, он уже как бы уже встал в строй. И мы тогда, ну, вот у нас уже материал есть еще на один альбом, и мы едем, пишем. И параллельно как-то возникла вот идея, что там, что его надо издавать на виниле, да? Uh-huh. Вот это я уже не помню. Чья была идея? Моя была просто задача найти деньги, потому что те деньги, которые давались, ну, то есть нужно было уже проплачивать, потому что была разорвана связь между Украиной и Россией. И уже вот этот вот наш филиал «Мелодии» уже не мог. То есть он мог там что-то написать, а деньги уже все. И поэтому я начал искать деньги, нашел какие-то деньги, но при этом там с человеком произошло несчастье, и это провалилось. И потом я нашел уже другого человека, и мы там есть вот подпись, что «Студполис». Вот. Были найдены деньги. Я открыл фирму, потому что... Ну, там как бы ситуация, что нужно было переправлять туда счет, номер счета и так далее.
Вообще-то было проблемно, вот как для предпринимателя, ну, это 90-е же были, ну, как бы.
Ну да.
Ну, были какие-то риски, на которые тебе пришлось идти, открывая фирму?
Миллион. Рисков миллион. И, ну, в общем, чтобы было понятно, как это было сделано. Смотри. Деньги. Со счета я снять не мог. Это был безнал. На этот безнал я купил на заводе «Протон» магнитофонов машину. Машину магнитофонов продал за наличку. И эту наличку уже отвезли туда, в этот, на «Мелодию». Понятно?
Да, да, понятно.
Вот. И поэтому фирма называлась РЛ. Четыре буквы. РЛ.
Практически.
Эту фирму она была зарегистрирована на адрес нашего барабанщика. Поэтому к нему длительное время ходила налоговая. Он говорит, ничего не знаю. Зарегистрирована когда Михаленко, вот его ищите. Не РЛ, ничего не знаю. Вот. И они говорили, пожалуйста, нам только надо, чтобы мы не можем ее закрыть, нас ебут за нее. Мы не можем ее закрыть. Она висит. Сделайте что-нибудь. Вот так.
Еще такой момент. Вот каждый в это время, в 90-е, занимался кто чем мог. Да? У каждого, да. Вот понятно, что есть группа, разные люди, и у каждого есть семья, дети, не дети. А вот каждый занимался своим. Насколько я представляю, насколько у меня есть впечатление, да, что ты один, ну и плюс, как говорится, наследственность, да, у тебя есть предпринимательская жила, если так прямо сказать. Да? То есть ты человек такого более расширенного масштабного такого мышления. Да? Как прошли твои вот эти вот 90-х, от начала 90-х до 97-го, 98-го? Вот как ты жил все это время? Как тебе удавалось, ну, кормить семью? И...
А, вот это же и есть проблема. Есть проблема, что Клим... Я там не знаю насчет Чижа, вот. А Клим, конечно, обижался, что, ну, что надо музыкой заниматься, а не бизнесом. Вот. То есть это правда. Потому что я там всяко-разно бензин продавал, там, ну, в общем, такое вот, как бы, зарабатывал деньги. И порой было такое, что я... У нас поезд в 8 вечера, а я еще в 4 нахожусь за границей.
Ух ты.
В России, там где-то в районе Старого Оскола. Знаешь, мне надо успеть еще границу пересечь и домой заехать за гитарой, за мешком. И вот так вот, и потом, ну, как успевал, я не знаю, но успевал.
В принципе, вот... Если так вот брать весь харьковский эпизод разных людей, этап, не эпизод, этап, ты себе в этом плане не изменял, да, то есть у тебя семья, близкие всегда были все же на первом месте, и ты, как говорится, во все тяжкие в работу, да, то есть всегда у тебя появлялись какие-то новые идеи, возможности что-то делать для того, чтобы близкие не голодали, да, и чтобы ты
кормил
семью. Скажи, пожалуйста, исходя из этого всего, рок-н-ролл – это не работа, или рок-н-ролл может быть работой? Были
Сейчас
условия?
ли тогда? Подожди, давай так.
Тогда, вот сейчас вот вообще даже не хочется говорить, что сейчас. Наверное, тогда все-таки. Вот я говорю про тот срез, когда уже как
Ну
бы
вот.
и Чиж как бы уехал, да, и осталась группа, остался Чернецкий. И
Знаешь
вот,
как, смотри, вот
да.
в Харькове точно была не работа.
Угу.
То есть это тут не обсуждается. И на тот момент, когда Березовец подошел, говорит, Чижа, говорит, если я заберу, как вы на это посмотрите в Питер? Я говорю, если Чиж согласен, то мы посмотрим нормально, потому что мы не рабовладельцы. Ну, это как бы, потому что было тяжело. Вот. И когда пришел момент такой, что денег не приносит, Чернецкий подрабатывал тем, что с телефона, ну, наверное, ты рассказывал, объявления давали на его телефон, и он просто отвечал там по бумажке, понятно, да, что идет объявление в рекламе с его телефоном, и он отвечает там, говорит, почем мех желтые воды? Он говорит там 30 купонов квадратный метр. Вот это вот ему за это там что-то приплачивали. Вот пенсия у него там вообще смешная. И когда вот стало совсем плохо, я, честно говоря, не видел ничего другого, как его переместить в Питер. И я попросил тогда, хотя, ты знаешь, так по прошествии времени какие-то факты выскальзывают, что вот говорит, например, Гордей говорит, что он там такой состоявшийся директор, что он, ну, в общем, у него есть своя версия на эту тему. А я помню, что я с Карповой сидел как бы у нее дома, приехала группа «Король и Шут». И я их услышал, как бы, ну, там, клип вот это они привезли, ели мясо мужики. Ну, интересная такая группа. Вот. Она говорит, они сейчас подписывают этот, и они ходили туда же. Они тогда с Пригожиным, она работала.
Да, я понял.
Пошли они туда, сходили, и она говорит, вот подписывают сейчас контракт, и нужен им директор. Именно директор, не тот, который тогда хотел, ими хотел заниматься отдельно от Пригожина, этот Женя Литовский. Этот говорит, что нет, только Пригожин, он ставит своего директора. И вот тогда возникла идея, я говорю, давай Гордея, я как бы, ну, потому что у Гордея там были проблемы в Харькове большие. И тогда, когда приехал с Гордеем, говорил, что Гордей, вот так и так, типа вот, есть возможность тебе поехать и зарабатывать нормальные деньги, там типа зарплата. Уже платилась зарплата, и ты, а может дальше, что он наработает. Он говорит, ты уже будешь учить, и тебе будет очень хорошо, но помоги Чернецкому, ну, туда как бы перебраться.
Слушай, скажи, еще такой тонкий достаточно момент, а ты с Карповой как вообще соприкасался? Вот версия Гордеева, насколько я помню, это то, что он какой-то родственник, то есть племянник чуть ли по какой-то линии, я не могу понять.
Да нет, почему-то, кто тебе сказал?
Ну, я могу исказить что-то, но вот родственная привязка того, что
Нет.
Карпова родственница Гордея, нет такого факта, да?
Нет, конечно. Упаси Господи.
Тогда я не могу понять, как можно было достучаться до программного директора ни одной программы, да, такой
Ну
достаточно
подожди,
здесь.
давай же на тот момент поймем, как выглядели, ну, музыканты тогда же, как бы вот эти вот все эти программы, ну, то есть они же за этим следили. Это все отслеживалось. Ну, программный директор, как бы, как быть не в курсе музыки. И тогда, по-моему, Карпова именно со всеми старалась дружить. Я тогда, я, по-моему, они даже раньше познакомились. Гордей тогда играл в группе «Дождь».
Да.
И они тогда познакомились как вот с «Дождем».
Угу.
А уже потом мы там появились.
Угу. Ну, это не было такого знакомства на каком-то там, в программе А или что-то такое. Вот это. Не было каких-то пресечений московских там.
Врать не буду, я просто плохо помню. Мы достаточно много ездили там на эти программы, на всякие. Где там и как мы. А там все же очень быстро. То есть где-то программа познакомились, все, поехали, а вот поехали ко мне. У меня жратвы много. Это же вечно голодный. Все, мы поехали. Все, классно.
Хорошо. Так, вот был еще этап такой, когда вы в 90-е, понятно, что пробовали наверняка же, вы в Киеве записывали пару пластинок, насколько я помню, там, вы выпускали их тоже в Киеве.
Ну, не пластинок, наверное, а вот эти вот два альбома.
Два
«Буги
альбома, именно.
Харьков», «Буги
Да.
Харьков» и «92-й».
Да. Пробовали, я так понимаю, себя выцепить, да, на какую-то более широкую такую, на другую возможность стать более известными, да? Зачем ехать в Киев, по большому счету?
Студия.
Студия. В
Конечно.
Харькове не было возможности записать.
Нет, конечно.
Так, да, действительно не было. Записывались. Вот понимал ли ты в то время, что ну, нужны какие-то выходы вперед, чтобы можно было как-то выжить, выжили ли по максимуму из того, из тех возможностей, которые предоставляла Украина, Киев, Харьков?
Ой, нет.
Нет.
Ну, если бы понимали бы, то какие-то вещи бы не делали. Например, вот с этим «Живая коллекция», по-моему, Толмацкого,
Да,
помнишь?
конечно.
То есть совершенно по-дурацки, чтобы оно было бы, хорошо бы это было бы или плохо, неизвестно, но в любом случае лучше, чем никак. Вот что главное. И мы пошли на то, что Карпова говорит, разругиваетесь, ну типа не идите на уступки Толмацкому, разрывайте с ним контракт и переходим к этому, к Пригожину, потому что там лучше, там все, там пойдет, вот. И мы разрываем контракт с Толмацким, а ему пофиг, ну не хотите, как хотите, до свидания. Вот. А тут разваливается Пригожин. И
Ты
мы,
имеешь в виду ОРТ Рекордс?
да, и все. И мы нигде. Это 97-й год. И вот
На
это
тот
было
момент,
самое.
вот, да, давай посмотрим реалистично. Ну, стали многие известны, ну, там Король и Шут успели всучить там без горшка, ну, с горшком, да, частично с горшком. Акустический альбом, группа Сплин стала известна там гранатовым альбомом, да.
Не,
Ну.
ну, Сплин там хип, там сколько, подожди, он поработал с ребятами.
Ну
О-о-о. Плюс мы,
да, он
плюс
просто,
у
ну.
Сплина материал, как бы.
Да, не,
Достаточно.
материал хороший, да, но широкую известность, я имею в виду, что в ОРТ Рекордс успели сдать этот гранатовый альбом. А, на твой взгляд, что могла бы дать группа «Разные люди», ну, положим, ну, я не люблю фантазии, но все-таки на тот период, ведь это уже был этап…
Нет, хороший там альбом же был. Ты его не слушал? Вот тут 97-го года. Он у нас есть болванка. Просто не сведенка.
Ты имеешь в
Не
виду
слышал?
«Потерянный альбом», который называется?
Это потерянно, я не знаю, ну.
Ну, то есть это был этап насрать, не было и
Нет,
нет.
Конечно нет. Это вот этот этап уже на срате не было, это были нормальные альбомы, тут в Питере, тут в Москве выпущенные, своеобразные, не было, кстати, достаточно нормально звучит. Вот. А тот уже был после этого. После этого и там, наверное, ну там вот это вот «Вдули»,
Да.
«Hasta la vista»,
Да. Да.
«Лопань»,
Да.
вот. Там слышно. Он уже совершенно другой, он уже звучал по-другому и даже на уровне несведенки.
Да, все-таки это потерянный альбом. Ну, так он в антологии Чернецкого числится. Да. То есть, если бы отдавали, то отдавали бы вот этот альбом.
Конечно, мы его писали, мы его там 2 месяца сидели в Москве. Жарили в микроволновке пельмени.
Прекрасно. Скажи, пожалуйста, а
Гоша Панюшкина мы жили в однокомнатной квартире. Все.
все сразу.
Все. То есть человек тоже имеет определенное звание потерпевший. Пацану было хорошо. Приехали ненадолго.
На 2 месяца, да.
Да.
А вот еще момент. Есть видео, где вы летите в Америку, да? Программа Drive с Сергеем Коротковым.
Ну нет, не летим, а едем на автобусе и не в Америку, а в Англию.
В Англию. Ой, все, спутал. В Англию. Вообще эта идея поехать туда. Вообще откуда это все? Как вы там очутились?
Значит, горсовет говорил, что есть фестиваль и приглашал, как бы там вот группу поедьте. Ну, нужны были деньги.
Так. Тогда был Кушнарев, я так понимаю, да? В
это... Гордей нашел спонсора.
Угу.
Ну все, спонсор денег не дал. Дал там $500 и потерялся. А мы уже выехали. Это самая голодная поездка.
Как выживали? Что было?
Так как-то не очень. Не очень хорошо. Кто накормит там, где как.
Вы ездили эти, ну, у вас там были какие-то выступления, концерты?
Да. Мы опоздали. Мы приехали на тот фестиваль в Лидс. И не выступили. Ну, то есть мы опоздали уже. Мы приехали и... Ну, мы все-таки как не спешили, но мы опоздали.
Ну, то есть выступить не удалось?
Нет, ну, в клубе потом там каком-то выступали, в Лондоне каком-то, в клубе Герцогиня Йоркская, по-моему. То есть уже, так сказать, задачу мы не выполнили.
И остальное время просто прогуливались и снимали местные какие-то там достопримечательности, гуляли, рассматривали. Это был первый твой выезд? Нет?
Мы в 91-м были уже в Ганновере, выступали.
Опачки, а вот это что за эпизод такой?
Ганновер?
Ну да, в 91-м. Что это было?
А ты слышал такого человека? Как же, блин. Он фестивалями занимается. Назик.
Нет.
Ага. В Москве достаточно известный человек, он устраивает какие-то сильные фестивали этнические. Вот. Спроси у Чернецкого, он должен его лучше. Записано все. Вот. Назим сделал нам приглашение. Мы его не знали, он к нам как-то вот туда же дозвонился, как-то связался. Вот. И мы были в 91-м году, это было вообще, это был шок, потому что мы на поезде выехали вот, из Москвы, выехали в Ганновер. И там еще русских не было. То есть люди на нас смотрели как, ну, то есть, как на обезьянок. Это было первое у нас, первый выезд был вот этот. Потом еще выезжали там и Нюрнберг, и куда мы там еще? Нюрнберг. Ну, так мы сильно не ездили.
Ну, в принципе, уже с начала 90-х группа пересекает границу. И...
Да.
Угу.
Это было уникальное событие.
Шо, вот... Помнишь ли ты тот момент, когда фактически харьковский состав группы «Разные люди», как говорится, едет дальше на спущенных колесах? Да? Я имею в виду, что в Харькове развития как такового нет, и группа начинает глохнуть.
Да.
Вот что расскажи немного вот об этом эпизоде, твое восприятие происходящего, что было? Ну, то есть, на ВРТ Рекордс как бы не успели, вернулись.
А, ну да, да, вот это было самое, самое тяжелое. То есть, репетиции проходили автоматически, автоматически, просто было непонятно зачем, но мы привыкли, у нас был как ритуал, то есть мы шли. Мы должны были там 3 раза в неделю, как минимум, собраться, что-то поиграть. Вот. Но когда оно... Ну, по-моему, год просидели без концерта. Было что-то вот такого плана. Ну, понятно, что когда нет концерта, это ж не только финансы, это даже такая пища, чисто энергетическая. Без нее группа дохнет. Без этой... подпитки,
ну, то есть понимаешь, что, в принципе, занимаешься делом, и это дело востребовано, нужно и тебе, и близким, и
да,
другим людям.
Конечно.
А когда ты занимаешься в пустоту чем-то, ну, к сожалению, да.
Вот. И вот оно вот так вот. Но, тем не менее, мы как-то по инерции занимались, а потом песни все равно Чернецкий писал, песни приносил. И мы их делали. Он приносил, мы делали. И потом... Мы должны были куда-то ехать выступать. типа Бердянск. Вот. Тут по Украине, но тем не менее не в городе, да? И Клим говорит, а я не поеду. Я не буду играть больше с вами. Ну и, соответственно, мы как-то выпутывались, взяли мы... А, у нас был звукооператор Миша Ионов. Он был гитарист. И мы взяли его. И он отыграл, и мы стали с ним работать. Уже короткое время, уже Чернецкий уже собирался уезжать. Вот. И мы сделали очень классно, мне очень понравилось, мы сделали материал, там где Джон Леннон, «Нехватка». В общем, там вот эти песен, наверное, 6 Чернецкого. Действительно кайфово их сделали, даже Климу понравилось. А Клим, мы репетировали в нашей же комнате, вот, и Клим нам звук рулил, помогал ему. И мы хотели записаться. И мы должны были такой вот альбом этот записать, такой как бы перед отъездом, записать его просто на, ну, на кассету, как, вот как обычно мы, прямо с репетиции, просто репетиционную запись, болванку. Вот. И не приходит Сечкин. И мы не смогли записать, а Чернецкий на следующий день уезжает. И поэтому вот сейчас говорить о том, что тогда мы сделали лучше, чем Чернецкий потом их сделал уже там в Питере, это уже беспочвенно, потому что нет никакого свидетельства. Вот. А так было бы, по крайней мере, было чем сравнивать, ну, как бы, к сожалению.
И потом просто вы перестаете репетировать.
Когда Чернецкий уехал?
Ну, ты хочешь сказать, что группа до последнего
Харьковской разной... Я же говорю, что мы собрались вот эти вот песни, хотели на болванку скинуть. Не пришел Сечкин, типа пятница, а в субботу Чернецкий уезжает.
А известие о том, что Чернецкий уезжает, оно не...
Да не уезжает, это я ему предложил уезжать. Я ж приехал, говорю, Саня, вот и так, и так. Сворачивай, Гордей тебе поможет. Сейчас Гордея там делаем короля и что-то директором. Он будет получать зарплату, будет уже там жить. Он поможет тебе на первое время где-то как-то устроиться и так далее. Но что там было дальше, может быть, там потом он Чернецкий еще с кем-то связался. Но я говорю, Саня, тебе надо валить. Потому что тут просто, ты просто сдохнешь тупо. Ну, нету.
Перспектив.
Ну, мы выживали там все. Выживали кто как мог. И он меня звал, то она была такая вот, ну, память такая штука, знаешь, вот какая-то избирательная. Потому что Чернецкий убеждает меня, ну, когда напьется, и начинает плакать и обвинять меня, что я с ним не поехал. Ну, что я его бросил.
Паш, ну у тебя тоже, по большому счету, были. У тебя были возможности уехать?
Вот смотри, вот Чернецкий говорит, что я его бросил, да?
Так.
И у нас мы с ним сидели у меня ночь всю дома. Перед отъездом. И он говорит, что типа поехали. Я говорю, Саня, он говорит, ты же такой рок-н-ролльщик старый, ты же легкий на подъем. Встал и пошел. Вот теперь смотри, вот рассматриваем ситуацию. Помимо того, что я ему отвечал, он на тот момент, ну, это давай вот между нами, чтобы так сильно это не высвечивать,
не
хорошо?
Не муссировать, да, ну, чтобы логика просто срасталась между строчек.
Просто, нет, чтобы ты знал, но это не надо использовать в, ну, там где-то.
В материалах.
Да. В материалах, да. Ты сам поймешь просто, хочешь используй, то есть я тебе просто говорю, просто я тебе рекомендую это не делать.
Окей, да.
На тот момент, я когда приехал из Москвы вот тогда с известием про Гордея и отъезжать на Питер, мне позвонил Чернецкий упавшим голосом и попросил помочь ему на машине перевезти вещи, потому что Инна от него отвалила к маме. И мы ездили с ним, просто я его подобрал на проспекте Гагарина, я его еще таким не видел убитым. Понимаешь, человек просто висел на палке на своей, опирался на палочку такой, знаешь, плащ такой висел. Не человек, зеленого цвета. И мы приехали туда, где мама ее. Я выносил эти вещи в машину, забирал его. которые она собрала, чтобы, ну, они когда жили вместе, там, какие-то вещи там, какие-то там, понял?
Да.
Какие-то вот. Я его вывозил. Ему терять было больше здесь вообще нечего. А я, помимо семьи, да, то есть это вот вопрос, давай как бы его отодвинем в сторону. Я на тот момент ему объяснял другую вещь, не про семью. А я говорил, что фирма, в которую я оказался, грубо говоря, втянут. Ну, то есть я не знал, что там такая ситуация. Фирма, нас было там двое. Вот товарищ меня тут, наш общий Чернецкий, пригласил в эту фирму. Он знал, что я работаю там с бензином, там продаю как бы достаточно успешно эти все вещи. Но сам, без фирмы. Он говорит, ну давай вместе, тут фирма, коллектив, давай работать. Вот. И оказалось, что деньги, которые он говорит, а вот там мне надо там занять. Я ему помогал, говорю, ну, отводил к своим знакомым, правда, он занимал, не я. Я его отводил к знакомым, но они по концовке говорили, Паша, ну мы же под твое имя, мы же, ты же приводил человека, мы давали как тебе. Ну,
понятно, да.
И долги, которые висели как бы на фирме, они были на мне. И перед людьми отвечал я. Я говорю, Саша, каким образом я могу сейчас вот встать на лыжи и бросить вот этих людей, которые, ну, деньги.
Ну, да, да,
я работаю на фирме, я прибит гвоздем. Я пока не отработаю эти деньги. А там деньги были достаточно большие, там что-то порядка там, 15 тысяч долларов на тот момент. Ну, как бы тогда это были, ну, сумасшедшие деньги. Ну, вот и все. И я говорю, Саня, мне, я какие-то могу собрать деньги свои, взять, отдать, но мне не хватает тупо еще 1006. Вот я почему называю эту цифру, ну, я другие цифры не хочу, как бы, я могу ошибиться. Но это была та цифра, которую мне потом вот, там, сравнительно, может, недавно, там, лет 10 назад, Чернецкий говорит, что ты ж со мной не поехал. Ты сказал, что типа дайте мне 6 тысяч долларов, тогда я смогу поехать. Я не говорил тебе дайте. Я говорю, я не могу уехать, потому что, ну, я должен.
Ну да. Я понял контекст, я понял, что.
Вот и все, ну, поэтому.
У каждого бы, непонятно.
Что ни крути, ну, а понятно, знаешь, как для Санька, как для некоммерсанта, да, и, соответственно, какие знакомства, у него другого рода знакомства. Его, все знакомые его любят, как музыканта просто, знаешь, и они его, как бы, у него, ну, а те знакомые, с которыми я знаком, они меня не любят, как музыканта.
Им другие вещи важны, да.
Там, да, поэтому, ну, как, несравнимо. И поэтому я не мог этого сделать. Оставить семью вот под этим, ну, вот в таком ракурсе. Все.
Все понятно. Просто нечего добавить на этот счет. Окей.
Ну, все просто на самом деле. Я же, тут нет, нет никаких каких-то сложных. Двойного дна тут нет нигде.
Ну, абсолютно. Ну, ты, вот смотри, Чернецкий уехал, да? Остался ты. А группы как таковой, можно сказать, и нет. Возникает вопрос только насчет того, что вот приехал Саша, пока он там обосновывался, отыгрывал все свои первые какие-то сеты, да, в Петербурге. Наверняка потом у вас произошел разговор, который касался, собственно говоря, разных людей, названия, да, и с учетом того, что...
Вот тогда мы разговаривали, вот тогда, когда сидели, он меня звал у меня дома, да, всю ночь, мы тогда и про названия говорили, у нас, мы больше не возвращались к этому, то есть мы тогда все
вывод,
проговорили.
Ну, какой был вывод, по большому счету?
Вывод,
название придумано, люди, в принципе, тобой, да, по большому счету?
Да нет, почему?
Нет.
Это было спонтанное название в Риге, когда мы... Когда мы шли на то выступление в Рижском ВК «Страуме», тогда был Костя Костенко.
Ну, нет, я всю эту историю знаю. Я просто важно понять одно, Паш, что...
Я логотип придумал.
Вот, рисовал. Все, да, ты придумал логотип.
Ну, логотип – это же не название. Название было у нас, как бы оно у нас такое было, выстрадано жизнью. То есть оно так... Получилось и получилось. То есть дело не в этом. Название – это ерунда. История – вот что важно. И история этого названия, с этим названием группы, была неверно было бы использовать ее Саньком. И мы это проговорили. И мы говорили, как назваться? Ну, разными людьми не годится называться. Надо называться там группа Александра Чернецкого там, или что-то там надо. Говорит, ну я что-то подумаю, там то и все. Но потом таки назвался «Разные люди» и объяснил это тем, что очень было ему тяжело, и он страшно боялся, как бы, ну,
не попасть, да, не, да, не быть чтобы, принятым, скажем
так. Да, чтобы его все-таки, ну, что, у, что название все-таки было известно гораздо большему числу людей, нежели просто Александр Чернецкий. И поэтому он использовал как бы название чисто в коммерческих целях. Что, ну, вот так. Ну, что делать? Ему надо было цепляться, выживать. Это в чужом городе, тут ему и карты в руки. Угу. Никто не может тут обижаться не на что.
Угу. На моей памяти, да, когда вспоминается имя Павла Михайленко в последующем, в Харькове, для меня, но я могу ошибаться. Я помню, что было 15-летие группы «Разные люди», парк Артема, клуб «Апельсин», да. Тогда еще я был на этом шикарном, на мой, одним из самых, ну, я, без пафоса, без, это лучший концерт, да, на котором мне предстало побывать в юности. Круто. В принципе, ты там полноправный участник группы «Разные люди». Потом я вспоминаю только уже Олега Звягинцева, с которым, в принципе, познакомился на этом же концерте 15-летия, а? Который организовал по питерскому опыту квартирники в Харькове. И, так, насколько помню, первый квартирник, который был проведен, это был квартирник с тобой, да?
Серьезно? Нет, я не был первым
квартирником. Не был первым, да?
Нет, конечно, нет.
Ага. Ну, так или иначе, был проведен.
Был, и я, да, и...
Угу. Вот скажи, пожалуйста, насколько часто тебе удавалось выступать в Харькове после всей этой истории с переездом Саши и уже, ну, не только в Харькове, но и за его пределами, потому что там Кириллин вспоминает о том, что вы там где-то периодически какие-то сеты давали там, не так, ну, относительно недавно, да?
Я скажу сейчас. Да. И с Кириллином, и это, смотри, там получается так. Я не выступал, ну, как мы закончили, так и все, да. Угу. И в общем-то, как-то так у меня и не было никаких там, в то время и социалок, наверное, так еще сильно. Ну, в общем, найти было проблематично меня, да.
Угу.
Поэтому... Когда в 2005 я развелся, и мы выпустили «Чужом» альбом, то как-то уже социалки, что начало как-то оживляться вот эти вот вопросы, и начали люди приглашать то там куда-то, да. И я как бы говорю, что я не это самое, я не выступаю. И выступления делал такие, я по такому принципу. Вот, например, «Квартирник», да, сыграл. Но каждый, там, скажем, каждый год я не собираюсь играть. Я говорю, я песен не пишу, ну что, одни и те же песни там петь, пусть их там, скажем, там количество достаточное для концерта, да, но как бы мне самому не в кайф. Вот. А куда-то, если зовут, то я договаривался так, когда звонили, там, сколько денег, например, да, чтобы вот вы приедете, я говорю, а кто вы, чего вы? Ну, мы тут вот там, в Славянске там, или в Краматорске, вот тут у нас никто не приезжает, музыкантов нет, вот бы вы бы выступили бы, вот сколько вам надо денег? Я говорю, ну вот, для, вот, вот в таком случае я денег не беру. Ну, то есть я приеду, вы мне оплатите дорогу там, да, поселите, накормите и отправите назад. Они, как же так, мы же будем продавать билеты. Я говорю, и вот вы когда продадите билеты, когда вы покроете свои расходы, вот все, что останется, можете там делить со мной, как хотите. А, ну, гонорара типа жесткого никакого не будет. И затем я попался на вот эту
удочку.
Ну, я ее сам придумал.
Ну да.
И сам на нее попался. То есть... Ну, я отказывался, вот там в Киев, например, там меня звали, еще куда-то, я просто как бы, ну... как я попался, с Кириллиным. Мне позвонил человек, очень сильно заикающийся. Говорит, мы хотим вас пригласить в СССР. Значит, там куда-то.
СССР, да.
Ну, я знаю, что СССР. Ну, типа там куда-то, ну, в какой-то поселок. Люди, я говорю, ну, есть, да, есть люди, хотят вас слушать. Ну, это все понятно, что заикается очень тяжело. Ну, воспринимается, я говорю, хорошо. Он, сколько стоит? Я говорю, я же тут всю ему историю, что это нисколько не стоит, это, ну, это для людей, это я для вот тех людей, которые там, ну, типа молодежь и какая-то там, вот эти вот как квартирники, понимаешь, да? Что это для них, я как этот, это как моя миссия.
Да.
Вот. Говорит, все, окей, да-да-да, договорились-то тогда-то, тогда-то. Я говорю, Кирилле, ну, как-то встретился с ним, говорю, ой, хочешь же поехать со мной? Он говорит, как ты там играешь? Не говорит, я когда-никогда, когда-то приглашают, хочешь же, поехали, на бонгах постучишь. И мы поехали с ним туда. Знаешь, что это оказалось?
Нет.
На даче. Компания. Просто. Богатые люди.
Это был корпоратив.
Захотели себе музыканта выдернуть. Понимаешь, да? Вот это чмо заикастое. Мне этого ничего не сказал. Я думал, что это какие-то люди, вот, ну, типа бедные люди, которые хотят послушать музыку. Если бы он сказал, что это вот какая-то там семья картежников хочет заказать себе на корпоративе, я бы сказал, $2000.
Ну да, да, да.
Ты представляешь, как здорово. И уже как бы заднюю, ну, не стал я вот это вот, я как бы с улыбкой, побухали, плова поели, песен попели, то есть всем было хорошо. Разъехались, но это был хороший урок. То есть после этого я уже, уже вообще перестал играть. Хорош.
Вот история с пластинкой «Чижа Паша». Вот давно, давно или около того. Ой, так, сейчас.
2005, ну.
Да, ну вот до 2005. Значит, что я помню? Был обзор. Значит, в пик известности разных людей питерского созыва, так сказать, была программа на нашем радио, где у тебя брали интервью в рамках там ностальгических воспоминаний об альбоме 1992. Ты там какие-то отрывочные там, ну, кусочки интервью есть по телефону. На то время, когда вот закрутился вот этот кутеж с Чижом, с вот этой вот бригадой ребят из разных групп, там, из Аукциона, там, и же с ними, вот уже у тебя была какая-то мысль такая, может быть, записать именно свою пластинку, там, вот, может, выпустить вот песни, которые вот самые лучшие у меня, там, или альбом полноценный, да, новый. Вот эта многострадальная история о том, выпустит ли, вот как с Чижом сейчас, выпустит ли Чиж альбом новый или не выпустит. Вот,
кажется, ты сейчас говоришь про новый или вообще?
Да вообще, вот, смотри, у тебя за всю вот эту разнолюдскую жизнь, да, у тебя реально нет своего сольного альбома. Ну, на
это
то
правда.
Время, на то время.
Да, вот, я хотел вот этот альбом, который из Чиж и Паша, да?
Да.
Ну, я хотел его перепеть сам.
Угу.
Должен был приехать. Понятно? Должен приехать, и я тогда с Морозовым тогда уже как бы говорю, что там как-то это надо сделать. Он говорит, давай как бы быстрее, пока не перетерли на студии эти там болванки. Вот. И в результате Юра умер. И все.
Насколько я помню, в 2005 году на 15-летие разных людей вы, по-моему, две или три песни исполнили с Чижом, да, вот как, что-то было уже с этой пластинки, про кирпичи,
да.
Что-то
так
еще.
Так мы, смотри, мы на 15-летие, оно почему так было для нас скомканным, очень тяжелым было. То есть организация концерта занимался я. Реклама, все дела, очень много. Ну,
да, были раздатки такие.
Я хорошо обклеил весь город разного вида афишами и так далее. То есть я делал телевизионные выступления там с ребятами тогда на 7-м канале.
Интервью. Да, Лена Григорьева, да.
Да. То есть я все это вот как бы... Нет, Лена Григорьева после уже.
После.
А до этого, до концерта важно было делать. И вот это я занимался этой ерундой. Делал все, деньги тратил благополучно. И на самом, знаешь, как говорят, плыли-плыли, на берегу усрались.
Да.
И на тот момент у меня презентация в молодой гвардии. И мы с презентацией в 4 утра садимся в поезд с Чижом и писюрим на наш концерт. Мы в 5 вечера приезжаем в Харьков. Я селю Чижа. Бегу домой, переодеваюсь. Беру такси, еду за Чижом. И мы приезжаем уже к 7 часам туда. Уже люди в зале. И поэтому, ну там брат мой помогал, он как смог поддержал. Но тем не менее, если был бы я, там не было бы, там где-то 30% бесплатно попроходили вот эти вот сотрудники этого вот, ну, вот этой вот ерунды. Вот этого двушка или как это сейчас? Ну, понятно, да? Вот этого зала.
Ну тогда он назывался Диско 2000+, потом Апельсин, вот во время Апельсина,
да, да, да.
А потом уже как-то по-другому.
Ну, важный момент в том, что концерт этот, ну, был, грубо говоря, практически в минус. Ну, не, в небольшой. Знаешь, туда битковый зал.
Ну,
я денег своих даже до конца всех не вернул. И ну, собственно, вот уровень, как сказать, уровень коммерческого знания Чернецкого, он мне позвонил вечером и говорит такой с обидой, с такой, что я им там каких-то раздал по 500 гривен, но на тот момент это неплохие деньги пацанам. А он говорит, ты там, ну типа, ты же заработал, чудо, так мало дал, и дай хоть там, ну, как бы еще там, дай там вот Владу там Уразовскому, он там фотографировал, там, ну, в общем, еще подраздай. Вот, как бы я бы спросил, чувак, если бы я был друг такой, знаешь, как ты там, попал, не попал, что там у тебя, может, помочь надо? А так, то есть, для меня не очень приятные такие воспоминания есть.
Да, скомкано, точно. Лучше не скажешь.
Прощаю Чернецкому просто потому, что Бонни ведает, что творит, вот и все.
И вот эта вот история с пластинкой Чижопаши, все-таки она как закольцевалась? В общем-то, запись уже проводилась без Юры Морозова, да?
Почему?
То есть Юра, нет,
с Юрой Морозовым была записана, выпущена, все уже, было все. А потом, потому что там же как бы надо было снова время заказывать, идти туда перепевать. Мне нужно было выбрать время, приехать в Питер, перепеть на этот, на этот самый, туда, опять же. На собор. Понятно? Ну, я уже не приехал, потому что уже тогда, как бы, если бы сразу, там, скажем, через 2 месяца приехал, то бы. А я протянул, сам виноват. И потом Юра умер, и все.
А это изначально было задумано так, что, как и с Летуновским, да, о том, что на обложке альбома будет упоминаться Чиж.
Это же было условие этого самого.
Юры?
Кого?
Морозова или...
Да, причем есть Морозов.
Издающего.
Морозов. Издающего этот. И его бы не выпускали бы, если бы там не было Чижа. Это было условие, что мы у вас берем альбом, выпускаем там большим тиражом, там то ли 30 тысяч, там как бы был хороший тираж.
Там хороший, наверное, да.
Да, и он у них благополучно за год разлетелся. То есть потом уже его не было. И в Украине также он был передан Moon Records. То же самое. Весь он разошелся и все. И потом мне даже просили там кому-то на день рождения, туда-туда. Фиг себя поймаешь.
Авторского тиража не было.
Не, почему? Ну как тиража?
Ну, я дали мне... Тебе дали, конечно, Паш, коробку дисков, сказали, Паш, спасибо.
Не коробку, почему? Во-первых, деньги заплатили. Во-вторых, дисков дали количество, которое я привез, всем дал Чернецкому, Чижук, ну, как бы, все, кто... Нет, там все нормально, вот там, вот к ним вопросов нет вообще. Выпускающий, там это Гордей курировал, поэтому там все было.
Четко.
Да.
Выпуск этой пластинки, хочется сказать, выпуск этого диска для тебя, ну, сделали он тебя еще более известным?
Ну, я думаю, да. Ну, Это же в сравнении надо понимать, если я не веду деятельность, если был бы какой-то директор, который бы мониторил, там, да, типа, какие-то, предлагал бы какие-то выступления где-то. И он говорил, вот вчера я там обзванивал, мне из 10 9 отказов, то теперь как бы каждый там третий соглашается. Да-да-да. А так, как сказать? Я не знаю. Наверное.
Хорошо, вот, скажем так, по сегодняшний день ты концертов, ну, практически не даешь?
Нет,
принципиально это происходит? Или...
Да нет, не принципиально, просто, ну, как бы, два вопроса.
Да.
Два вопроса. Один вопрос, кому надо, а второй вопрос, как это сделать.
Угу.
Вот и все. То есть мы пытались сделать Клим, Леха и я втроем перед 25-летним концертом начали репетировать мои песни. То есть там было предложение от Макса выступить в Белгороде, то есть проехать через Белгород.
Да.
То есть мы заезжаем, выступаем в Белгороде со своим концертом и потом движемся дальше на Москву. Ну, то есть, в связи с тем, что мы так и так освежали, как бы, это самое, мы заодно и хотели сделать. Вот. Но там отменился, там что-то там не получалось, и все. И опять мы.
Подожди, концерт 25-летия, он в 2014-м-то состоялся.
Да, так отменился не тот концерт, а белгородский. Но мы должны были втроем, я, Леха и Клим.
А, все, я понял.
Мы репетировали, делали мою программу. Это было бы интересно, то есть это был бы смысл. С этим выступать можно было. Но Леха сейчас там у вас живет, в этом, в Растяпино.
Да,
знаешь, где такой город?
Ну, это там, где Чиж жил когда-то.
Да.
А чего в Сан-Растяпино?
Сейчас там Леха живет. Барабанщик наш.
Да, а чего в Сан-Растяпино-то потянуло? У него там корни, что ли?
Да никаких корней. Там мама жены. А так как он без работы, то там он работу нашел, а жена не могла поехать помогать маме. Вот он, Леха там помогает маме и жены.
Понятно. А с ним есть интерактивная связь через Facebook? У меня есть его украинский номер телефона.
Но... А вот ты по нему попробуй. Подожди. Я ему на Viber. Вот на Viber украинский номер работает. Только на Viber, понял?
Ну да, да, хорошо. Ну и, собственно, прошли несколько концертов, да? Значит, Белгород, 25-летие, я имею в виду, Москва и Питер, да? Твое впечатление, значит, ну ты уже не занимался, так понимаю, организацией, как на 15-летие.
А почему? Я тут вообще не имел к ним отношения.
Ну, не имел, да. Ну, как? Ты играл на бас-гитаре.
Я играл, но я же не организовывал.
Ну, да. Я это и подчеркиваю, что это две большие разницы. То есть, для тебя концерт состоялся в 15-летии, когда он закончился, и ты посчитал деньги, а так для тебя он, собственно, более легким, наверное, был, скорее всего, если уж не брать финансовую сторону. Вот твои впечатления, да, о том, что 15 лет прошло, 25 лет прошло. Каково оно играть в харьковском составе, когда на сцене Чернецкий, Чиж, ты? Немножечко такой псевдопарарефлексии, да, и наблюдение насчет того, каково быть музыкантом харьковского состава разных людей спустя столько лет. Вот что это для тебя вообще? Это обычно, как много лет назад, или что-то меняется?
Я не анализировал. Ну, я не знаю. То есть это такие вещи немножко... Смотри, как... Играть. Вот если бы, например, сейчас сказали бы там, пацаны, будете играть? Я бы сказал, будем. Понимаешь, да? То есть и вопрос финансов бы по-прежнему бы не стоял. То есть как бы будете играть, да, дорогу оплачивайте, это оплачивайте там, ну, если какие-то деньги еще заплатите как гонорарий, да и здорово. Угу. Понимаешь? Вопрос в другом. Ну, то есть для меня это как некое состояние, да, ностальгия. А вопрос в том, что кому это надо.
Угу.
Понимаешь, то есть способны ли мы? То есть мы уже, ну, как скажем, давно не играли, уже качество, уже люди сейчас играют гораздо профессиональнее, ну, угу, технически. Понимаешь? Вот. Поэтому, как бы, мое отношение, что все-таки это уже не столько музыка, сколько это такая ностальгия, угу, некое действие ностальгическое. То есть угу, люди приходят послушать эти песни, поднапиться.
Угу.
Ну, даже это, честно говоря, даже выглядит порой, ну, угу, не всегда, порой даже немножечко как-то жалко.
Я сразу вспомнил аудиозаписи, я не помню какого года, может быть даже 2007, если мне память не изменяет, некого действа такого, где концерт Михаленко и Чижа, и на заднем фоне позвякивают тарелочки давилочки.
А, так это не концерт, это этот, вот это и есть презентация «Молодой гвардии».
Mm. О, да, и там волей-неволей на меня накатывали такие мысли и ощущения. А что происходит? Все пришли музыку послушать или покушать?
Это пришли покушать корреспонденты. Ты понимаешь, что такое пресс-конференция? Люди ходят на пресс-конференцию именно жрать.
Слушай, ну, там было спето дофигища разных песен. Чуть ли не 30.
Да, но при этом знала это, и эти песни знала в лучшем случае половина зала. Вот mm-hmm, этого. Причем зал, ты же понимаешь, сколько журналистов может быть?
Mm-hmm.
Ну, 40 человек.
Mm-hmm.
Так вот, и хорошо, если 20 знали эти песни.
Mm-hmm.
Которые пришли. То есть, кто пишет? Ты же понимаешь, там была половина людей, которые,
ну,
уже,
да,
писали про эти НРКТК, там какие там группы, ну, на тот момент были. Я же.
Даже не знаю.
Ну,
не могу сказать.
Ну, мы понимаем.
Ну, да.
Какие там в Москве группы. Вот про них и писали.
Угу.
Вот так.
Понятно, хорошо. Да. Есть ли что-то такое, что я тебя не спросил, но как тебе кажется, может быть,
ну,
важно?
Как не знать?
Нет. Мало ли, я не знаю это.
Вроде все.
Вот следующий год, 2019, 30 лет группе «Разные люди». Если, правильно я понимаю, что если к тебе поступает предложение, то что играем, значит играем.
Ну, смотри, я же специально рассказал,
угу,
что вопрос играния, да?
Угу.
Просто меня как акустического, да?
Вот нет, он... нет, я имею в виду в составе юбилея «Разные люди» 30 лет.
А, это другое дело, это ж.
Ну вот сразу меняется тон, интонация, все, да.
Не-не-не, я имею в виду, что когда люди предлагают мне играть, типа приедь на гитаре про как акустика, да, я здесь именно преследовал, uh-huh, помнишь, да? Вот,
да, да.
Что я... Цель, когда действительно где-то люди действительно им, ну...
Интересно, важно.
Им интересно, важно, и никто туда бесплатно не поедет.
Да.
Ну, и поэтому они как бы терпят некое неудобство, что, ну, им и надо, а получить они не могут. И я в данном случае такой как бы как Д'Артаньян, да, туда попер. А вообще как бы, ну, и мне это не очень интересно, mm-hmm, в чем дело.
Ну да.
А интересно, если... Есть заказ на группу, то есть когда я могу взять и сказать там Климу, там Исечкину, там, ну сейчас, к сожалению, не могу этого, да, вот, mm-hmm, но тогда, если был бы тогда вот заказ, когда mm-hmm, мы 25-летие играли, вот там вот Белгород мог быть первым, mm-hmm, и так далее,
mm-hmm,
если бы, чтобы мы взяли, сделали, и оно бы звучало более-менее похоже, я же не акустический музыкант,
ну да,
чтобы оно было похоже вот на, хотя бы на какой-то рок-н-ролл, mm-hmm, я бы с радостью, конечно, ты что.
Окей, спасибо, беру на заметку, спасибо большое.
Тебе спасибо.
Да, ну, в общем-то, наговорили мы с тобой на 2 часа, поэтому вышлю я тебе в лучшем случае 25 страниц текста. Я так по-внутреннему, да, по представлению, о чем бы говорилось, какие темы, ну, это навскидку, потому что пока что больше 18 страниц у меня ничего не было никому. Поэтому в неспешном порядке в течение 2 недель я вышлю, а ты там уж как
Хорошо.
прочитаешь, может возникнуть у тебя еще какие-то мысли, смешные истории, там
Добро.
еще что-нибудь. Ну, буду рад проанализировать и.
Окей.
Спасибо большое еще раз многократно за время, за внимание и за
Спасибо.
участие. Да. Все, пока, до связи.